500, 55, 15 280 и 17 730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Представитель России в ООН заявил, что США согласились поддержать проект резолюции по Грузии. Совет Безопасности ООН продолжает консультации о введении санкций против Северной Кореи. Замоскворецкий суд отклонил иск нелегального мигранта, раненого московским милиционером. В Совете Безопасности ООН продолжаются консультации по вопросу введения санкций против Северной Кореи в ответ на проведенное в понедельник ядерное испытание. США предложили проект резолюции, предусматривающий в частности ограничение экономической помощи и жесткий контроль за судами, направляющимися в КНДР и выходящими из ее портов. Ожидалось, что голосование по проекту состоится уже сегодня, но Китай и Россия настаивают на смягчении формулировок. Китай – давний политический и военный союзник КНДР, считает, что хотя Пхеньян и заслуживает наказания, реакция ООН не должна стать препятствием для его возвращения за стол многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе.
Действия Совета Безопасности должны быть твердыми, но адекватными. Это значит, что они должны отражать точку зрения международного сообщества, а главное – способствовать мирному разрешению кризиса.
Сказал представитель Китая в Организации Объединенных Наций. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязывающий Грузию вывести войска из Кадырского ущелья в Абхазии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что США готовы поддержать проект.
Состоялся важный телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США, в результате которого те озабоченности, а на мой взгляд просто недоразумения, вероятно навеянные контактами грузинской стороны с нашими американскими партнерами, были развеяны, и нам сообщили, что Соединенные Штаты готовы поддержать наш проект резолюции, что вызвало просто слышимый вздох облегчения.
Чуркин отметил при этом, что резолюция предусматривает продление на полгода мандата миссии наблюдателей ООН в зоне грузино-абхазского конфликта, который истекает 15 октября.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Памятные акции состоялись в центре города, а также возле управления МВД и ФСБ. Около 200 вооруженных экстремистов атаковали год назад ряд военных и административных объектов. По официальным данным, погибли 35 милиционеров и 12 мирных жителей. В столкновениях были убиты 92 боевика. Замоскворецкий суд отклонил иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, тяжело раненного московским милиционером. Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. В позапрошлом году сержант милиции Борис Костурба задержал 22-летнего рабочего Байбекова за попытку пройти в метро без билета и отсутствие московской регистрации. Сержант потребовал взятку и, не получив денег, выстрелил задержанному в лицо. Байбеков чудом остался жив, он перенес несколько операций. Костурба был приговорен к 9 годам тюрьмы и лишен милицейского звания. В афганском городе Кандагар при взрыве погибли, по разным данным, от 5 до 8 человек, говорит представитель коалиционных сил НАТО.
Судя по всему, себя взорвал террорист-смертник. Также не исключено, пока это трудно установить, что просто было приведено в действие какое-то самодельное взрывное устройство. Цель теракта – автоколонна НАТО. 2 солдата получили ранения, убиты несколько случайных прохожих и сколько-то ранены.
Это был представитель НАТО в Кандагаре. В последние месяцы на юге Афганистана заметно участились теракты, осуществляемые смертниками, которых, по данным властей, готовят талибы и боевики Аль-Каиды. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погибли 2 боевика и по меньшей мере 1 ребенок. По данным палестинских врачей, ранены 7 человек, в том числе несколько детей. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН изберут сегодня нового генерального секретаря организации. 9 октября Совет Безопасности одобрил кандидатуру на этот пост Пан Ги Муна, министра иностранных дел Южной Кореи. В случае весьма вероятного утверждения Генеральной Ассамблеи, Пан Ги Мун 1 января сменит Кофи Аннана в должности генерального секретаря ООН. Столица Норвегии Осло сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Нобелевская премия мира, пожалуй, самая противоречивая из премий, учрежденных когда-то создателем динамита Альфредом Нобелем. Она отличается уже тем, что вручается не в Стокгольме, а в Осло. Но и в самой процедуре присуждения Нобелевской премии мира очень много противоречий. Достижения многих из тех, кто получил награду, отнюдь не были безоговорочно признаны. Решать, кому давать премию мира, как и всегда, будут 5 членов норвежского парламента Стортинга. Среди фаворитов, на которых букмекерскими конторами принимается наибольшее количество ставок, бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, который посредничал во многих переговорах по установлению мира, в том числе в Косово и Индонезии. Есть кандидаты на Нобелевскую премию мира и из России. Это адвокат из Чечни Лидия Юсупова и известный правозащитник Сергей Ковалев, уже выдвигавшийся на эту премию. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Совет Федерации России ратифицировал соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии и о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. Документы были подписаны в конце марта в Сочи министрами обороны двух стран. Парламент Грузии ратифицировал их уже в апреле. В соглашениях определен порядок функционирования баз в Вахалкалаке и Батуми, а также других объектов группы российских войск в Закавказье. База в Вахалкалаке должна быть закрыта до конца будущего года, а в Батуми – до конца 2008 года. Теперь документ отправляется на подпись к президенту. В Подмосковье коммунисты организовали сегодня акцию протеста против повышения цен на бензин. Активисты КПРФ раздают листовки и красные ленточки для автомобилей на крупных магистралях и бензоколонках в 12 подмосковных городах. Напомним главные новости к этому часу. Представитель России в ООН заявил, что США согласились поддержать проект резолюции по Грузии. Совет Безопасности продолжает консультации о введении санкций против Северной Кореи. Замоскворецкий суд отклонил иск нелегального мигранта, раненого.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Мы будем говорить сегодня о явлении, которое в жизни россиян появилось сравнительно недавно, 5 лет назад. О том, чем может пользоваться любой, и для каждого из пользователей это явление означает что-то свое. О том, что является собственностью каждого, и в то же время всех, с кем владелец решит ценностью поделиться. О том, от чего возникает почти наркотическая зависимость, и в то же время популярность этого явления растет. Мы будем говорить о новом слове в сетевом общении, клубном сайте Life Journal, созданном американским студентом Брэдом Фицпатриком и его русскоязычной аудитории. Мои гости сегодня – главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Екатерина Пархоменко и культуролог-психолог Оксана Орлова. Обе с живым журналом, так принято сокращенно называть этот сайт, знакомы не понаслышке. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша программа выходит в записи, поэтому слушатели «Радио Свобода», к сожалению, вопросы моим гостям задавать не смогут. Но я от лица тех, кто не погружен в недра ЖЖ, так живой журнал привычно сокращают в России, постараюсь выпытать у вас сегодня ответы на те вопросы, которые интересуют большинство непосвященных. Первый мой вопрос будет очень простым. Что каждого из вас, наверняка людей с разным кругом интересов, с разными вкусами, привело в ЖЖ? Оксана, прошу.
Ну, вы знаете, совершенно разные предпосылки были изначально. Сначала было интересно посмотреть, как феномен, да, что это такое. А потом уже втянулась, познакомилась с людьми, которые там общаются и функционируют. Нашла своих знакомых, которых я знаю в реальной жизни.
Спасибо, Екатерина. Но я отлично помню, на самом деле, повод, который меня заставил завести себе живой журнал. Года через полтора после того, как он вообще появился, появились первые русские пользователи в нем. Мне кто-то из коллег прислал ссылку на очень интересную мне тогда дискуссию на абсолютно профессиональную тему. И когда на завтра я попыталась к ней вернуться, выяснилось, что я не могу попасть, потому что автор ее оставил только для участников. И тогда я просто позвонила одному из участников и сказала, а как мне это теперь почитать? Это был еще момент, когда нельзя было просто завести аккаунт, надо было обязательно получить приглашение от кого-то из уже существующих пользователей.
Ну, а завести аккаунт, то есть зарегистрироваться
неким образом, да. И стать законным как бы участником.
Ну, завести там, собственно, свой журнал. Угу. Это до определенного момента было возможно только путем получения приглашения от уже существующего участника.
То есть был некий фейс-контроль.
В какой-то то есть степени,
не фейс,
да,
но контроль.
И надо сказать, что когда это отменили, очень многие сетовали, что это лишает нас возможности как-то эту сферу регулировать.
Спасибо, Екатерина. О живом журнале весной этого года на Радио Свобода уже вышла программа Елены Фанайловой. Ее распечатку можно прочесть на сайте Радио Свободы. Елена тогда со своими гостями рассматривала живой журнал, что называется, со всех сторон. И как медийную среду, набирающую популярность в силу того, что официальные СМИ переживают в России так называемый кризис достоверности, и как место, где обкатываются различные пиар и политические технологии, и как источник информации и новостей, как место виртуальных встреч представителей профессиональных сообществ, и даже как ступеньку для неизвестных литераторов. Я же, поскольку у меня программа психологическая, хочу ограничиться разговором именно о психологии тех, кто участвует в жизни ЖЖ. Знаю, что вначале, как мы вот сейчас как раз только что говорили, желающему опубликовать в ЖЖ свои записи, нужно зарегистрироваться и придумать свой ник. Так вот, некоторые люди, как выяснилось, существуют в живом журнале в полностью законспирированном варианте, а другие ником делают свою собственную фамилию и, следовательно, становятся узнаваемыми. С вашей точки зрения, от чего это зависит? Какой категории людей свойственно прятаться, а какой, наоборот, выставлять себя на показ, Оксана?
Мне кажется, что это не важно, как ты себя назовешь. В любом случае, наверное, это можно просчитать. Ну, в 90% случаев вычислить, что это за человек, взял ли он свою фамилию или чужую, без разницы. И мне кажется, здесь сразу важно разделить.
Простите, Оксана, я сразу переспрошу. Только в одной Москве живет, по-моему, 11 миллионов человек. Как это можно сразу это вычислить?
Вот вы сказали про почти что наркозависимость, да? Можно проследить тенденцию, когда человек сначала так робко входит, пишет какую-то запись совсем нейтральную, да? Потом начинает больше и больше писать, отвечать на комментарии, и уже потом вывешивает обязательно, когда-нибудь он вывесит свою фотографию, если только нет там принципиальных соображений каких-то уж очень. Потом он договаривается с кем-то встретиться, в какой-то момент он вывесит свой телефон, потом может его, конечно, скрыть как комментарий, но это возможно. То есть он все больше и больше расслабляется, открывается. Он понимает, что здесь не нападают, а если нападают, он может этот удар выдержать.
Екатерина, согласны с такой точкой зрения?
Да, пожалуй, согласна. Кроме того, мы с вами оставляем такое количество следов в интернете, сами того не подозревая, что такого рода попытки спрятаться, они, в общем, довольно эфемерны, скажем так.
То есть анонимность – это не сильная сторона живого журнала? Хорошо, спасибо. Вот для кого-то ЖЖ, по их собственным признаниям, это возможность дружить, общаться с людьми из разных городов, например, так как будто вот все сидят за одним столом там с чашкой чая в руках. Я человек очень общительный, мне это понятно. Однако вот дальше для меня наступает в тупик вот в понимании этого явления. Я спросила у своей подруги, которая вот недавно поделилась со мной радостью, что всего за полтора месяца пребывания в живом журнале она нашла 15 новых друзей. Я спросила, ты с кем-нибудь увиделась живьем? Нет, а зачем? С искренним удивлением спросила она меня. Но, может быть, когда-нибудь на одном из концертов мы случайно пересечемся? Мне это стало непонятно. То есть найти, пусть не друга, но очень интересного для тебя человека, может быть, даже и в одном городе, и не захотеть общаться вживую. Хотя пользователи ЖЖ обычно спорят с тем, что виртуальная жизнь заменяет им реальную. Вот, Екатерина, ваш комментарий.
Ну, мне кажется, что это классическое противопоставление реальной и виртуальной жизни, оно в сущности ложное. Потому что вы же не называете свое, скажем, телефонное общение виртуальным. Каждый из нас прекрасно знает ситуацию, когда вы с каким-то близким другом, по-настоящему нужным вам человеком, общаетесь месяцами по телефону, просто потому что вы очень заняты, и вам трудно найти место и время для встречи.
Но ведь вы же этого друга знаете, вы его видели, вы знаете его глаза, вы его представляете себе. Здесь речь идет о неких людях, которые подписываются набором букв, с которыми вы вступаете в некие довольно откровенные и длительные отношения, и при этом у вас даже не возникает желания увидеть этого человека.
Ну,
Оксана,
можно я так добавлю?
Да, пожалуйста.
Здесь, если есть принцип не встречаться, ты можешь, конечно, не встречаться. Вот развиртуализация многие не любят. Считают, что увидеть человека, и вот будет разочарование. Но мне кажется, это внутренние страхи индивидуального человека. А вот я, например, стараюсь встречаться, хотя бы один раз мне нужно увидеть человека, как вы говорите, его глаза, да? Не всегда это возможно. Очень большая часть ЖЖ – это иммигранты. И как бы ты с ними не переписывался, каких бы хороших отношений с ним не был, но приезжают они сюда достаточно редко. И, опять же, действительно, нет времени, элементарно нет времени.
Совсем хорошо, сразу вопрос о времени. Один из пользователей сказал, ЖЖ – это игра, нам так не хватает игры в наших больших жизнях. С этим я тоже согласна. Но ведь в то же время нам так не хватает времени на наших близких, на то, чтобы вот элементарно побыть с матерью лишний час. увидеться с теми же друзьями, вот о которых сейчас говорила Екатерина, что можно месяцами общаться только по телефону, потому что нет времени. Нам не хватает времени элементарно поиграть с ребенком. Не жалко тратить это время на сидение у монитора? Ведь корреспондентов у каждого из вас не один и не два тех, с кем вы переписываетесь. И я никогда не поверю, что это занимает 10 или 15 минут. Я знаю, что это гораздо больше времени, Оксана.
Но смотря на что тратить время, да? Если просто на болтовню, то это вот Аська, пожалуйста, и там и общайтесь. Возможно, как-то отвечать на комментарии, то не на все. Но часто это просто функциональная вещь. Ты можешь договориться о встрече, ты можешь получить какую-то профессиональную информацию.
Екатерина, сколько времени вы проводите в живом журнале? Реально?
Поскольку я как-то в интернете более-менее живу, это далеко не только живой журнал, это, в конце концов, моя профессиональная необходимость. Мне ужасно хотелось сказать по поводу общения с родителями и с детьми. Родителей мне как-то не удалось приобщить к интернету, но со своими двумя сыновьями я сплошь и рядом, у них у обоих есть журналы, и для нас это тоже возможность иногда просто обменяться чем-то, прокомментировать что-то друг другу. Работает.
Для меня это удивительно. Оба сына в Москве?
Да, но у каждого из них своя работа и своя жизнь.
И вы сидите при этом в живом журнале, и вы, и они, и там комментируете друг друга.
Да, именно так.
Спасибо, Оксана. Я даже знаю случай, когда мама с ребенком заводит вместе один ник на двух людей, то есть одно название, и ведут вместе журнал. И действительно, может быть, объединяет. Дети сейчас действительно в интернете. И почему бы таким образом не быть в какой-то среде общей?
Спасибо, Оксана. На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О психологии авторов «Живого журнала» сегодня говорят журналист Екатерина Пархоменко и психолог Оксана Орлова. Вот Оксана незадолго до записи нашей программы сказала мне, что очень много всего содержится в ЖЖ, интересного, любопытного, полезного и так далее, но все-таки самое интересное – это, конечно, жизни, судьбы, с которыми ты там сталкиваешься. И вот у меня возник такой вопрос. На первый взгляд, когда погружаешься в ЖЖ, возникает ощущение, что это такая очень интеллигентная среда. Это некие умные разговоры, это некие обсуждения фильмов, книг, что там немножко другие люди присутствуют. Ну вот, скажем, для сравнения, я однажды делала программу по сайтам знакомств, и люди, которые представлены на этих сайтах, они, конечно, ну просто без слез не прочтешь, не взглянешь, не скажешь. Здесь, конечно, среда другая. Но на другой взгляд, чем ЖЖ отличается от реалити-шоу с вот таким подглядыванием за чужой жизнью? Я читала один из дневников, опубликованных в ЖЖ, и мне было не по себе, потому что у меня было такое ощущение, что я подсматриваю в замочную скважину, а человек просто вот буквально раздевается. Даже нельзя сказать в этом случае, что не зная, что на него смотрят. Причем, видимо, автору, выставившему этот текст для чтения, не по себе не было. И вообще, получается ведь, что все, что написано в ЖЖ, изначально нацелено на чужой глаз. Значит, это уже не до конца искренне и не до конца правдиво. То есть получается, что даже то, что там называется онлайн-дневники, это не дневники, а литература. Оксана, вижу, что рвется отвечать. Прошу.
Таня, ну мне кажется, во-первых, вам повезло все-таки с сообществом, где интеллигентные люди. Это вы попали так, ну, не всегда так существует.
Я несколько раз заходила в ЖЖ, попадала и по-другому. Об этом мы тоже поговорим.
Потом мне кажется, что здесь важно разделить, журнал ли это или это дневник. Раньше и сейчас печатаются дневники людей, и это все равно написано для того, чтобы люди прочли, как-то задумались о чем-то. И в ЖЖ то же самое. И все прекрасно отдают себе отчет, что это читается, что это публичное такое действие. Ничего такого в этом нет. Да? И уровень откровенности, может быть, глубины, зависит от самого человека. Есть там так называемые подзамочные записи, которые доступны только людям, которых ты сам занес в свои друзья, в свой список. Есть записи, которые только тебе доступны.
То есть вот, уровень, Оксана, да? Сразу объясните мне смысл вот таких записей. Если эта запись доступна только тебе, зачем ты вообще выкладываешь ее в живой журнал? Ну, пиши себе ее в стол. Или в папочку «Мои документы» на компьютере.
Ну вот смотрите, например, я профессиональный психолог. И из ЖЖ ко мне попадают достаточно часто люди на консультации. И мне совсем бы не хотелось, чтобы многие знали о там, моих жизненных перипетиях. Поэтому вот если совсем у меня такая ранимая ситуация, а мне вот ну, как-то хочется сбросить это напряжение, я об этом пишу, ну, может быть, недостаточно откровенно, но в той мере, в которой мне этого хватает, то я ставлю замочек, что только будут читать те люди, которым я доверяю, и я знаю, что они, может быть, не в дружеских, но приятельских со мной отношениях, да, и что, например, клиенты это не прочитают. Кстати, со временем бывает так, что читаешь предыдущую запись, которая казалась тогда очень ранимой, болезненной, и думаешь, ну что в этом такое? Уже пройденный этап, это не так. И можно даже снять этот потом замочек, чтобы кому-то прочитать, если это кому-то интересно.
Оксана, вы не ответили на мой вопрос о том типе записи, которые не могут читать даже избранные вами.
Можно я тогда?
Пожалуйста, Екатерина, хорошо.
Мне смешно. Ровно с момента, когда я стала вести журнал, я обнаружила, что очень многие вещи... Ну, не будете вы писать себе на бумажке в стол. Просто
себе в компьютер.
Совершенно верно. Вы все равно туда зайдете. Там лежит эта ваша запись. Какие-то вещи, не будучи написанными, они как бы не сформулированы. Не сформулированные почти не существуют. Я иногда пишу себе... Какие-то вещи, которые действительно никому не предназначены, в них нет никакой тайны, они просто никому не интересны, кроме меня. Это способ вербализовать какую-то вещь.
Нет, вы немножечко неправильно понимаете мой вопрос. Я совершенно не оспариваю периодическую необходимость и потребность что-то написать. Я не понимаю, зачем это выкладывать в живой журнал.
Простой технический ответ. У меня дома один компьютер, на работе у меня другой компьютер, и еще у меня есть ноутбук, который со мной путешествует.
То есть, если вы же сама могли бы это на веб, да, получить доступ к своей записи.
Конечно, очень просто.
Поняла. Скажите, вот для вас обеих, что важнее, написать что-то свое или откликнуться на чужое? Все же самой написать или быть прокомментированной? Оксана.
Лично для меня, сугубо для меня, важно написать. И когда говорят, ну, вот у тебя там комментарии такие, такое впечатление, что у тебя день рождения, тебя все поздравляют, а ты каждый раз говоришь спасибо, спасибо, спасибо. Ну, вот, мне кажется, это просто ну, какая-то вежливость, там, может быть, я отвечаю на комментарии. В последнее время уже реже и реже. Но мне все-таки кажется, что самое важное – это сформулировать, вот как правильно Катя сказала, зафиксировать это, ну, сбросить это какое-то напряжение, ну, чтобы вот это было ну, зафиксировано, что ли. А дальше уже, ну, может быть, дискуссия, могут быть какие-то, какая-то полемика разрастаться.
Екатерина, а для вас? Честно говоря, никогда не задавалась таким вопросом, хотя, пожалуй, я больше комментирую, чем пишу. Есть люди, которых я занесла в друзья, есть люди, которые меня занесли в друзья, и это не полностью совпадающая группа. И когда появляется, что ты стал чьим-то другом, идешь посмотреть, а кто такой, а там журнал пустой, там ничего нет. Либо у него все записи только личные, либо он просто ничего не пишет. А завел себе журнал просто для комментария. Это тоже очень понятная позиция, потому что ну, человек не испытывает потребности что-то сообщать. А комментировать, общаться он хочет.
Может быть, не очень лицеприятный вопрос. Вот издревле тех, у кого есть такая вот повышенная жажда к письму, называли графоманами. Вот ЖЖ – это вообще не сборище графоманов таких, Оксана, на ваш взгляд?
Знаете, Таня, я начинаю подозревать себя вот эту вот замечательную вещь. Но я раньше не думала, что я умею писать. Благодаря ЖЖ мне нравится это все больше и больше. И действительно, мир начинает восприниматься, ну, как текст. Я сама замечаю какие-то странности в своем поведении.
Точно, точно.
Но вот ничего не могу с этим поделать.
Скажите тогда, пожалуйста, вот есть авторы ЖЖ, которые устраивают даже между собой такое вот соревнование в узнаваемости, они очень ревностно следят за рейтингом популярности своих страничек, вот кто сколько собрал комментариев. Что это за люди? Это люди, которые болеют желанием славы, Екатерина?
Ну, наверное, да. Конечно. А как это еще можно объяснить? Да, есть такая категория, которая вдруг в какой-нибудь вашей записи, в комментариях появляется человек, там, занесите меня во френды, пожалуйста, я такой-то, такой-то. Кто такой? С какой стати я должна это делать? Он наращивает свою френд-ленту. Он хочет получить как можно больше друзей. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленная вещь. Хотя, как во всякой области, где люди пытаются существовать, немедленно возникает какой-то рейтинг. Какое-то соревнование, сколько у тебя френдов, сколько у тебя записей, сколько людей тебя комментируют. Ну, мальчики играют в эту игру, и некоторые девочки, кстати, тоже.
Да, вот судя по тому, что у нас-то сегодня девочки как раз в студии, девочки очень активно играют. Оксана, вот та же моя приятельница, которая только познакомилась вот недавно с ЖЖ, первые пару раз, зайдя на сайты на эти, она позвонила мне и сказала, послушай, но сколько же там самолюбующиеся шушеры? Это неверное ощущение?
Вы знаете, у меня тоже было такое ощущение, когда я зашла первый раз ЖЖ, и второй раз зашла ЖЖ, и как-то совсем было непонятно, про что это. Потом я нашла людей, реально, которых я знаю, и я знала, что они действительно совершенно другие. Им не важно демонстративное поведение, просто они ведут свой дневник. И, может быть, сложная ситуация.
Простите, где-то... я сразу перебью. Что значит, они совершенно другие? То есть они в жизни не такие, как они в ЖЖ?
Давайте Давайте так. В ЖЖ все это ЖЖ, с помощью ЖЖ создается собственный образ, да? И часто он не совпадает с реальным образом, ну, вот на 100%, мне кажется. Показывают какие только одни стороны. Ты можешь быть там активным, жизнелюбивым, радостным человеком в ЖЖ, например, и всю свою грусть и печаль ты можешь оставлять за кадром, да? Либо наоборот, ты такой философ, мыслитель, такой мизантроп, а на самом деле ты, в общем, такой компанейский парень, например.
То есть это театр одного актера?
Может быть и так, но не всегда одного.
Очень интимный вопрос задам обеим, не хотите, не отвечайте. Екатерина, насколько вы оцениваете степень совпадения вашего ЖЖ-образа и вот вашего подлинного образа?
Я боюсь, что так же, как в жизни, да, как мне трудно посмотреть на это со стороны. Это скорее можно было бы спросить людей, которые знают меня и в реальности, и читают мой журнал. Но я могу только сказать, что я никогда особенно не пряталась, там, может быть, не писала свое имя из соображений корпоративной этики, но в качестве картинки использовала просто свою собственную фотографию просто с самого начала. Но вот даже когда мы просто общаемся друг с другом, то, что я буду рассказывать там коллегам в курилке, я, допустим, не буду рассказывать маме, и наоборот.
А вот ЖЖ, это ближе к чему? К коллегам в курилке или к маме?
Поскольку там есть возможность регулировать, кому именно ты оставляешь доступ к какому-то,
то есть какой ты там бы еще, ты ни был записи. Ты еще и там можешь быть разным. Для одних одним,
конечно,
для других,
например,
другим.
Бывает, что вот как-то наворот каких-то неприятных событий, я их запишу, но я при этом выберу в качестве читателей только тех, кого это... Ну, не буду грузить людей посторонних какими-то своими проблемами.
Спасибо, Оксана. Ваш образ в ЖЖ совпадает с тем, какая вы есть на самом деле?
Ну, тоже такой вопрос. Да, нет, нельзя ответить, да? Но когда я встречаюсь с людьми вот из ЖЖ, и мне очень нравится это делать, мне все время интересно сверить, как он пишет и какой он на самом деле. Я про себя спрашиваю, похоже ли на то, как я пишу. И, как правило, это совпадает. Это действительно интересно. Это по стилю письма, может быть, как-то. По динамике записи твоих видно. Ну, как часто пишешь, о чем ты пишешь, какие темы тебя интересуют. Конечно, не 100% совпадает, но все-таки какие-то моменты можно уловить.
По этому поводу просто я вспомнила, что несколько лет назад я участвовала в маленьком комьюнити, которое просто играло в игру, выбирала какие-то дурацкие новости и их разыгрывала между собой. Это просуществовало несколько месяцев, и после этого мы решили встретиться. Я пришла последняя, и тот, кто меня встречал, говорит, ну, давай я тебе представлю. Я говорю, не надо, давай я угадаю. Ну, угадали, я угадала всех. Хотя это намеренные были именно маски, да, люди себе придумывали образы и так далее. Через 5 минут с ними общения я догадалась, ты такой, ты такой, ты такой.
Действительно, через текст очень можно многое понять.
Хочу вас спросить вот об этих ваших френдах. Почему-то ударение принято в ЖЖ-сообществе ставить на последнем слоге. Не получается ли, что вот один человек так авансом записывает другого в друзья, они время от времени договариваются комментировать друг друга, у каждого с десяток контактов, время на всех найти невозможно. Не превращается ли это в некую формальность, вот такую вот профанацию на самом деле общения в отписке, Оксана?
Ну, может превращаться, зачем? Если брать уже там лично мой журнал, я просто просматриваю френд-ленту, так называемую. Это вот все равно, что какое радио. Слушайте, такая погода и будет, да? Каких себе поставил людей, каких читаешь, про то ты и узнаешь, что настроение ты, может быть, получаешь от этого. Если зацепило, я реагирую. Как правило, очень редко все-таки бывает так, что я пишу комментарий. Бывает, вообще нет настроения, промолчу. Бывает, что я зайду к одному человеку и читаю в последнее время то, что он писал.
Екатерина, вот в вашем случае вы рассказывали, что вы пришли на встречу вот с этим сообществом из ЖЖ. Что вам помешало потом дальше общаться там уже посредством телефонных звонков, электронной почты, вот какими-то такими вот общепринятыми способами коммуницировать? Неужели вы потом, после этой встречи, после того, как вы посидели за одним столом, посмотрели друг на друга, перезнакомились, опять полезли в этот ЖЖ и стали там друг другу что-то писать?
Ну, разумеется, полезли. Конечно, полезли. Но потому что это не сайт знакомств, это площадка для общения, если можно так сказать. С людьми у меня контакты остались. Они у меня во френд-ленте, я у них во френд-ленте, я читаю их. Кого-то я перестала читать. С кем-то из них, да, у меня наладились какие-то отношения совершенно уже помимо ЖЖ. Но это не инструмент для того, чтобы потом продолжить в другом месте. Это не средство, это процесс.
Спасибо, Екатерина. Мы продолжим программу «Личное дело» после краткой сводки новостей.
время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Норвегии Осло объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год. Высокую награду удостоен Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им Грамин-банк, предоставляющий суды бедным. В Совете безопасности ООН продолжаются консультации по вопросу введения санкций против Северной Кореи в ответ на проведенное в понедельник ядерное испытание. Россия внесла в Совет безопасности проект резолюции, обязывающий Грузию вывести войска из Кадурского ущелья в Абхазии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что США готовы поддержать проект. Совет Федерации России ратифицировал соглашение о порядке вывода российских из Грузии и о транзите вооружений через грузинскую территорию. В Кабардино-Балкарии сегодня прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Тогда погибли 35 милиционеров и 12 мирных жителей. В столкновениях были убиты 92 боевика. Замоскворецкий суд отклонил иск нелегального мигранта Рустама Байбекова, тяжело раненого московским милиционером. Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Стрелявший бывший сержант милиции Борис Кастурба приговорен к 9 годам тюрьмы. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погиб ребенок, убиты 2 боевика, есть раненые. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу в людном месте. Погибли, по разным данным, от 5 до 8 человек. Целью теракта была автоколонна НАТО. Ранены 2 солдата сил коалиции. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии погибли 7 человек.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Говорят, если вы видите не просто сны, но и комментарии к ним, если при виде девушки в кафе вам хочется кликнуть на информацию о ней, если вы физически ощущаете, когда кто-то читает текст, написанный вами, у вас налицо ЖЖ-зависимость. ЖЖ – это сокращение от живого журнала, нового средства сетевого общения, которое мы и обсуждаем сегодня с главным редактором интернет-сайта «Радио Свобода» Екатериной Пархоменко и культурологом-психологом Оксаной Орловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Ну вот один из признаков как раз вот этой подсадки на ЖЖ – это когда жизнь начинает влиять на содержимое журнала меньше, чем содержимое журнала на жизнь. Это я прочла в одной из статей, анализирующих это явление ЖЖ. И обеим своим гостям хочу задать вопрос, не пугает ли их вот такая степень влияния ЖЖ на вашу собственную жизнь, Оксана?
Ну, знаете, в какой-то момент я у себя это поймала. Действительно было так. Я бежала домой, старалась быстрее ответить. Но длилось это недолго, в какой-то момент мне это просто наскучило. И, ну, не знаю, бывают люди, которые действительно там зависают, так же, как просто интернет-зависимость, не обязательно это ЖЖ-зависимость, так как любая зависимость. Значит, нет радости в жизни, поэтому люди уходят в виртуальность.
Может быть, это происходит поначалу вот с пользователями, потому что вот та же моя приятельница, на которую я уже сегодня ссылалась, именно в первые недели своего знакомства с ЖЖ, когда я у нее спросила, как часто ты туда заходишь, она говорит, я не каждый день имею доступ к компьютеру, но, ты знаешь, поймала себя на мысли, что хочется мне каждый день. Екатерина, вот это все-таки некая такая болезнь одиноких людей, на ваш взгляд? Вот такая вот ежедневная жажда туда погрузиться, вот в недра этого ЖЖ, или нет?
Ну, трудно сказать. Вполне возможно, что и так. Вполне возможно, что и так. Меня очень развеселило ваше описание ЖЖ-зависимости. На самом деле она формулируется, мне кажется, прямо обратным способом. Когда ты наблюдаешь в жизни какую-то ситуацию, которая выглядит забавной или интересной, или парадоксальной, первый признак ЖЖ-зависимости, что ты думаешь, о, готовый пост, надо записать. То есть вместо того, чтобы просто этим насладиться, ты немедленно несешь это в журнал и еще жалеешь, ах, черт, нечем сфотографировать.
Как фотограф, хороший кадр.
Совершенно верно. Ты начинаешь фиксировать жизнь совершенно по-другому. Вот. А что касается вот этой зависимости, когда ты спешишь в журнал, ну да, я у себя это тоже замечала. Уехала летом в деревню, 2 недели без интернета. Сколько же я пропустила? Я же не смогу это одолеть, такой объем информации, вот этот пропущенный. Да, конечно, горевала, что нет доступа.
Спасибо, Екатерина и Оксана. Вот сейчас уже строго к вам, как к психологу, вопрос. Если вы готовы обе признать, что вот в такой степени к ЖЖ могут быть склонны люди одинокие, да? А почему тогда вы, как психолог, приветствуете это явление? Ведь задача психолога, на мой взгляд, если он видит, что у клиента или у пациента, ваши коллеги по-разному называют тех, кто к ним обращается, возникает некая вот дырка в картине окружающего мира, некий пробел. А задача психолога все-таки помочь человеку залатать эту дырку, а не сделать вид, что этой дырки нет. Ведь все-таки во многом любая виртуальная действительность – это уход от реальности. И не решит одинокий человек проблемы своего одиночества путем сидения у монитора. Вот Екатерина сейчас сказала, что ЖЖ – это не сайт знакомств, и это не цель. Вернее, не способ достижения какой-то задачи, да, тут важен сам процесс. Мне-то как раз казалось, что ЖЖ мог бы быть очень полезен в том случае, если человек заходил бы туда, находил бы каких-то близких ему людей, знакомился с этими людьми в реальности и переставал быть одиноким. Угу. Прошу.
Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что в ЖЖ я не работаю, да? И для меня это не мои клиенты и пациенты, а это живые люди. А, это раз.
Хорошая позиция.
Два. Хотела фразу сформулировать. Часто люди пишут, что я пишу посты или комментарии для того, чтобы кому-то было не безразлично, что я есть. Это действительно может быть про одиночество. Но вот так формулировать одиночество с негативным оттенком. Это не всегда так. Бывает брошенность, бывает покинутость, бывает
собственно... Я без оттенка, я констатировала факт.
Это моя проекция. Бывает собственный выбор, да? И, возможно, человеку нужно побыть одному, чтобы зафиксировать, поставить какие-то вешки, понять, что с ним происходит, систематизировать ситуацию, как угодно, да? И действительно, некоторые люди пьют, а некоторые спиваются. Это большая разница. Некоторые страдают обжорством, а некоторые позволяют себе есть нормально. Если у тебя нет ЖЖ-зависимости, интернет-зависимости, ты просто пользователь, который в любой момент может это прекратить, почему бы и нет?
Спасибо, Оксана. Нет? А вот теперь хочу с вами поговорить о еще одном своем погружении в ЖЖ. Это был не тот случай, когда я попала на милую интеллигентную среду. Я открыла некую страницу, тут же наткнулась на мат. Причем мат этот звучал в исполнении сразу нескольких человек, которые что-то бурно между собой обсуждали. Быстро это закрыло. Настроение у меня испортиться успело. Я подумала вот о чем. Все-таки при любых допусках и при любых утверждениях, что богатый русский язык включает в себя этот компонент тоже, и отказываться от него нельзя, есть ну, некие такие гласные и негласные правила. Скажем, никто же не говорит матом с трибуны перед собравшимся стадионом. ЖЖ – это такая вот трибуна размером в мир, фактически, получается. То есть там сколько-то миллионов пользователей, насколько я знаю. Почему нет какой-то этики, которая подразумевала бы корректность речи, в частности, и в живом журнале тоже? Кстати, вот мне, например, как филологу, было бы крайне приятно, если бы люди, которые пишут в ЖЖ, еще бы пользовались иногда бы знаками препинания и орфографию тоже соблюдали бы. Кто готов? Екатерина.
Но начнем с того, что сравнение ЖЖ с трибуной перед миром – это уж точно ложное представление об этом. Потому что, что касается всяческой ненормативной лексики, но все мы живые люди, нам случается наткнуться на то, чтобы, скажем, даже наши коллеги где-нибудь на лестнице один другому рассказывают какой-нибудь страшно скабрёзный анекдот. Ну что, вы просто закройте дверь и все. Вы же не будете их воспитывать, чтобы они, не дай бог, этого не делали. Здесь точно так же. Если вас не устраивает лексика, которой пользуются участники этой дискуссии, вы в ней просто не участвуете. Некоторые особо щепетильные пользователи живого журнала могут написать, например, на первой страничке своего журнала, что у меня в журнале не матерятся.
Сразу спрошу, часто ли вы встречали такие записи?
Довольно часто.
А у вас у самой стоит такая
Нет,
запись?
Нет, я ничего не имею против. Оксана, а вы?
Ну, мне кажется, здесь вообще залог уже успеха, это что живой журнал, это живая жизнь. Кто-то ругается матом, кто-то не ругается. И сам действительно устанавливает свои рамки, свои приличия. Вы попали просто не в ту погоду. Не то радио послушали, что называется. Действительно, бывает неприятно, когда ругаются матом. Вы можете закрыть журнал, закрыть дверь. Пожалуйста. Вы можете в своих постах это не употреблять, этих слов, и попросить, что вот если вы будете таким образом общаться, я буду удалять или скрывать комментарии.
Ну, а что касается вот соблюдения орфографии и знаков препинания?
Это вообще интересный вопрос, потому что действительно вырабатывается свой лексикон в живом журнале. Принятые аббревиатуры некоторые, словосочетания, которые характерны только для живого журнала. Они бывают очень смешные.
Часть из них отлично выходит в офлайн, и видишь это уже где-то в газетах, на улицах, на плакатах. Это поразительный эффект.
Как правило, это пишется так, как слышится. То есть не употребляя орфографии. Но это как шутки, понимаете, это действительно свое сообщество, которое создается. Уважающие люди бывают, уважаемые люди бывают, часто пишут ошибками в орфографии, и ничего такого, их облик от этого не меняется. Ну, у каждого свой стиль написания.
Опять же, вы среди пользователей можете встретить и таких, и сяких, и эдаких. И тех, кто просто не знает русской грамоты, такие отлично попадаются. И тех, кто вполне намеренно ее искажает. Но правильно ли я понимаю ситуацию, что если, например, я размещаю некий текст в живом журнале, то я могу получить на него комментарии, и я вынуждена буду их все прочесть, если это произошло еще до того момента, как я выделила каких-то своих френдов и там произвела какую-то селекцию. То есть вот я разместила некий текст, его люди захотели прокомментировать, и мне могут, ну не в почтовый ящик, я привычно хотела сказать, как в электронной почте, да, а на мою страничку накидать что угодно, в том числе чего вместо что, автор, и еще и с матом.
Ну вот пример приведу. Я в литературном сообществе видела, что какой-то молодой человек, учащийся школы, задал вопрос, что вот задали нам прочитать Дон Кихота, и вот не могли бы вы кратко пересказать содержание, потому что я не успеваю. Причем Дон Кихот был написан Дон Кихот в литературное сообщество. И как там люди изгалялись, и как они это писали вот с таким изыском, что бедный мальчик, если это действительно мальчик, да, если это не провокация культурная. Ну, в общем, было очень красиво читать, просто как люди искрят юмором.
Юмором это приятно. Хотела вас еще вот спросить, о чем. Обратила внимание на некий такой вот градус обсуждения проблемы в живом журнале. На мой взгляд, этот градус иногда зашкаливает вообще за все градусники существующие. То есть люди там буквально орут друг на друга, и степень агрессии, ну, значительно выше, чем мы встречаем в обычной такой вот повседневной жизни. О чем, на ваш взгляд, это говорит? О полной раскрепощенности, о том, что это единственное место, где можно вот так поорать. Или все-таки о том, что довольно много живет в живом журнале людей с некими психическими отклонениями? Оксана.
Мне кажется, что и так есть и люди с психическими отклонениями, и есть обычные здоровые люди, для которых это провокация. То есть чем более ярко они выразятся и там смачно, может быть, громко, тем больше будет откликов на их там посты либо комментарии, все что угодно. Но есть действительно больные люди. К сожалению, это так.
Екатерина, какого-то рода провокации или какого-то рода такие инсинуации приходилось вам встречать вот на своей практике общения в живом журнале?
Ну, конечно.
Расскажите, пожалуйста.
Ой-ой-ой-ой, сейчас я боюсь, что я так быстро не вспомню. Но на самом деле это более того, я знаю просто людей в ЖЖ, для которых это основной род деятельности. Такие провокационные посты, которые явно вызовут истерические совершенно отклики. И иногда это очень хороший инструмент, как бы отличать, кто ведется, кто не ведется. Ну, потому что это видно. Ну, видно, когда человек специально постит что-то, да, выходящееся за рамки вообще всего на свете. Ну, я просто обычно такие вещи игнорирую. Хотя не буду врать, иногда с удовольствием почитаю, что они пишут в ответ. Вообще нашелся там хоть один вменяемый, или вся эта толпа охотно подхватила вот это вот. Игру такую.
Ну, а вот случай, который вы нам рассказали, пока шла сводка новостей у нас, о том, что за каким-то откровенным дневником 20-летней девушки может скрываться 50-летний мужчина. Это что?
Ну, опять же, наверное, это лучше прокомментировал бы профессиональный психолог, но для меня вот Это еще, конечно, зависит от текста как такового, но для меня в самом факте создания некой виртуальной личности никакой патологии нету. Я помню, что там на заре русского интернета была такая дивная история еще до всяких ЖЖ, когда среди там на разных сайтах появился персонаж по имени Мэри Шелли. И все долго гадали, ну, Рунет тогда был крошечный совершенно, кто же это? Ну, то есть очевидно было, что личность виртуальная, но кто это, понять не могли. До тех пор, пока человек, что называется, свое инкогнито не открыл. Он действительно создал абсолютно вот... Ну, правда, тут следует, наверное, отметить, что автор персонажа таки писатель профессиональный.
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О том, что движет участниками «Живого журнала», мы говорим сегодня с журналистом Екатериной Пархоменко и психологом Оксаной Орловой. Говорят, что уровень доверия к опубликованному в ЖЖ значительно выше, чем к любому изданию. Вопрос таков. Почему, собственно, он так высок, когда за каждой публикацией все равно стоит некий живой человек? Екатерина, наверное, к вам вопрос.
Ну, ровно потому, что стоит живой человек. Это тот же самый эффект, что вы, когда вам что-то рассказывает, там, я не знаю, соседка, для вас это более информация, которая, как правило, вызывает больше доверия. Ну, если только вы не знаете, что ваша соседка записная врушка или просто безмозглая сплетница. Да, это то есть это новость, которая не просто существующая,
но
завладевшая.
Я вас ловлю на слове, но как раз в ЖЖ, если за неким ником стоит человек, которого вы не знаете лично, вы абсолютно не знаете, не имеете ли вы дела с таким вот вруном и...
Ну, во-первых, это новость, опять же, я прошу прощения, но для меня, поскольку новость – это моя профессия, то здесь у меня сообщение в ЖЖ для меня будет поводом поискать информацию из других источников. Вряд ли это будет делать кто-то, для кого новости не являются профессиональной работой. Но почему вызывает доверие? Ровно потому, что это кого-то взволновало. Потому что люди реагируют не вообще на новость, а на новость, которая как-то их задевает.
Оксана, насколько вы доверяете тому, что вы читаете в ЖЖ?
Ну, доверяю, ну, проверяю, конечно, но, безусловно, если люди пишут бесплатно, да, за это не получают денег, то, наверное, имеет смысл прислушаться хотя бы и посмотреть, что это субъективная позиция. А что значит доверять? Это так он увидел мир. Почему бы и нет? Когда всякие известные личности типа Шендеровича заводили свои журналы, то было достаточно интересно читать, как они видят этот мир, что у них там происходит за кулисами.
Кстати, сразу вопрос. Шендерович, журналист... очень активно работающий везде. В свое время на телевидении, на радио, в газетах, в журналах. Этого недостаточно для того, чтобы понять, как мыслит Шендерович? Шендеровича нужно читать в ЖЖ?
Вы знаете, я...
Или в ЖЖ некий другой Шендерович?
Вы знаете, я специально не отслеживаю, как там Шендерович выступил на одной передаче и на другой. Мне было, лично мне было интересно, как он предвыборную кампанию свою организует, как он начинает себя пиарить, как он это делает. Не про что, как он это делает. И как затихла его активность, когда выборы состоялись.
Екатерина, на ваш взгляд, зачем таким известным людям нужен ЖЖ, который и так имеет трибуну в любых...
Вообще... На этот вопрос существует очень простой ответ. В ЖЖ нет редактора. Так или иначе, на одной станции, радиостанции, на другом канале Шендерович, как профессиональный журналист, как профессиональный человек, должен попасть в формат. Он не может себе позволить там ограничиться, допустим, не час вести передачу, а вот сегодня у него настроение только на 10 минут.
А завтра
на 2 часа. Или еще что-то. Он здесь сам себе автор, сам себе редактор, сам себе публикатор, что очень важно. И, как Оксана правильно заметила, он совершенно отчетливо использовал ЖЖ как инструмент некой предвыборной кампании, попытку получить какой-то фидбэк. Фидбэк он получил, обратную связь, я прошу прощения. Обратную связь он получил такую, что, в общем, мама дорогая, я бы такой не хотела. Но получил.
Спасибо. Но если мы не будем брать даже таких известных людей, как Шендерович, у Лукашенко, по-моему, есть ЖЖ, еще у кого-то я прочла из известных людей, то я так понимаю, что вообще в структуре ЖЖ есть лидеры и есть некая аморфная масса, которая прислушивается к голосам лидеров и всячески между собой обсуждает некие их высказывания. Но вот зачем это нужно лидерам, я понимаю. Вот, во всяком случае, Екатерина сейчас довольно коротко и четко объяснила, зачем это нужно вторым.
Ну, это Оксана. Вы заострили ситуацию, конечно, Таня, прям вот явно так. Действительно, существует рейтинг ЖЖ, есть так называемые тысячники, например. Это те люди, которых занесли в свои друзья больше 1000 человек. Ну, там, 2000, 3000. И функции они выполняют разные. Не всегда это какие-то негативные стороны. Например, через вот этих, ну, так называемых ЖЖ-лидеров, да, можно организовываться как-то. Вот, например, я знаю, что собирают деньги для онкобольных, например, через вот таких людей. Помогают там организовывать экспедиции. Все что угодно, может быть, если человек благостно настроен.
Екатерина, ну, во-первых, я бы ни в коем случае не смешивала известных в офлайне личностей и ЖЖ-лидеров. Это далеко не одни и те же люди. То есть далеко не одни и те же люди. Вот.
То есть человек может быть достаточно популярным в публичной жизни, при этом совершенно быть непопулярным в ЖЖ.
Как и наоборот.
И наоборот.
Наоборот, допуская вот такое, может быть.
И такое бывает. Причем, ну, как это обычно складывается? Когда появляется известная личность в ЖЖ, во-первых, первая мысль, которая возникает у других пользователей, что это фальшивка. Что за этим ником стоит какой-то совершенно другой человек, и вообще он дурака валяет. Ну, например, есть там дневник, который до сих пор у меня нет однозначного ответа. Это действительно Березовский или это не Березовский? Не
Роман Абрамович, я помню, тоже.
Роман Абрамович точно фейк. Это нет даже никаких вопросов. Было бы время, доказала бы, почему. Вот.
Ну, хорошо, в случае с Шендеровичем, мы с вами работаем с ним на одной радиостанции, можем позвонить и сказать: Витя, это ты написал или нет?
Ну, это на самом деле это
момент... С Березовским сложнее.
С Березовским сложнее, хотя тоже можно, да, мы с вами в конце концов. Когда в ЖЖ существуем, мы ни про одного из людей не можем с уверенностью сказать, кто это. Сколько бы картинок он ни вешал, мало ли кто чью картинку повесил. Это условия игры. Это вот эта доля сомнения, которая там остается, она все равно... неизбежно будет присутствовать. Ну, за исключением, наверное, тех случаев, когда я точно знаю, что это человек, который сидит у меня за соседним столом, и вот он это сейчас написал. Но это скорее исключение, которое подтверждает правило. А что касается тысячников, о которых Оксана упомянула, что, ну, разные есть люди среди них, разные, и иногда это люди, которые в офлайне, в общем, более-менее известны очень маленькому кругу. Там какой-нибудь новгородский парень по нику у него Апаш.
Да, слышала. И есть, например, там был журнал у милиционера, который в метро работал.
О, да, это был грандиозный журнал. Он, в конце концов, получил премию на каком-то конкурсе блогов, потому что это был парень, который работал милиционером в метро. И каждый день записывал, что он там видел, что с ним происходило. У него было огромное количество читателей.
Возможно, вы сейчас развеете еще один миф, и, возможно, я снова ошибаюсь. Я так поняла, что ЖЖ – это довольно сиюминутная вещь. То есть никого не интересуют вчерашние записи в журнале, все уже мчатся дальше, обсуждают уже жизнь сегодняшнюю или завтрашнюю. Как насчет вечных тем, каких-то сомнений, вечных, свойственных людям? Или с этим не в ЖЖ? Это не то место, где можно обсуждать какие-то вечные вопросы, Оксана?
Ну что, конечно же, вечные темы поднимаются. Удивительно, как часто они поднимаются. И вот просто есть какие-то, видимо, сезонные такие всплывающие темы. Безусловно. Но мне кажется, что здесь, ну, нельзя проследить четкую вот грань, что внести в ЖЖ, а что нет. Но если есть посыл, что интересны люди... Вот я в последнее время предпочитаю просто заходить к одному человеку и читать то, что он написал вот раз за разом. Ну, то есть вот предыдущий, или начинать там сначала. Мне действительно интересно, как человек, в какую сторону он движется, как он живет, чем дышит. А вот информационные посты мне становятся...
Я снова задам свой наивный вопрос. Вам не хочется встретиться с этим человеком и узнавать о его жизни из реального общения?
Если у меня получается, я с удовольствием встречаюсь. Просто это не всегда возможно. Бывают такие красивые личности, которым просто, ну, вот так вот без реверансов не подойдешь. Если есть возможность, конечно.
Спасибо, Оксана, Екатерина.
Вот я как раз по поводу чтения чужого журнала, который, скажем, да, вызывает симпатию, нравится. Почему не познакомиться? А потому что иногда наблюдать гораздо интереснее, чем вступать в контакт, в некое общение, да, и тем самым вы вот эту позицию наблюдателя теряете. Все. Дальше уже человек знает, что вы его читаете там и так далее, и он так или иначе как-то меняет свое поведение. Ну, как когда экспериментатор вмешивается в опыт. что опыт не удается.
Ну, видите, у нас разные позиции здесь.
Вот. Мне, например, очень интересно. Есть ряд журналов, которые я читаю именно вот не во френд-ленте, а отдельно, потому что мне интересно, вот что произошло там за последние пару недель с человеком, что он написал. Очень интересно.
И, как правило, это не информационное, а действительно
какие-то размышления. Это не информационное, это размышление, это какое-то... Именно отражение человеческой личности в этом. Потому что информацию-то я получу из тысячи других источников.
Спасибо. И, наверное, последний вопрос обеим я вам его задам. Не кажется ли вам, что от ЖЖ-сообщества отдает неким таким снобизмом или уж, по крайней мере, высокомерием? Мол, если ты не с нами, если у тебя нет своей странички, то ты вообще... во вчерашнем дне. Оксана,
ну, по снобизму это я специалист по видео. Мне кажется, что снобизм – это не всегда негативное такое название. Это действительно для своих. Возможность сберечь что-то, сохранить. Если входит туда другое, то как-то должен он обладать теми признаками, которые приняты у нас, например. Не всегда это так уж негативно. Возможно, действительно, что бывает для своих. Но в этом ничего такого прям... ужас плохого нет. Тем более сейчас сняли пароли, сейчас может каждый завести себе журнал. Вопрос в том, что как сделать так, чтобы тебя читали, и чтобы ты был интересен, мог выразить свою мысль как-то ярко, ёмко. Ну, я не буду говорить слово провокативно, но все-таки, чтобы задевало за живое, чтобы у других это тоже отзывалось, это достаточно сложно, как оказалось.
Спасибо, Оксана и Екатерина.
Я, честно говоря, несмотря на то, что я заводила журнал, когда еще нужно было какое-то приглашение внешнее, никакой особой закрытости не почувствовала. Есть, конечно, есть закрытые комьюнити, есть закрытые, в смысле, сообщества, да, когда, в которые пишут сразу несколько человек. Есть те, кто предпочитает большую часть записей держать под замком, но поскольку, да, невозможно, это как это ограничить? Да? Каждый может завести. Хотите, пожалуйста, открывайте и заводите. Дальше то, о чем сказала Оксана. Будет ли то, что вы пишете, кому-нибудь, кроме вас, интересно.
Вопрос-то, собственно, заключался в том, как вы, находясь внутри ЖЖ, относитесь к тем, кто там не находится. Не потому, что он еще не успел и не завел, а просто потому, что он не там.
Ну, вы знаете, у меня есть несколько друзей, моих близких друзей, которых я пригласила в ЖЖ, и некоторые, у некоторых задалось, как бы они теперь пишут, а у некоторых, ну, посмотрели, зафиксировались как-то, и иногда даже получают от меня, ну, что там у Оксаны, надо зайти почитать. Понятно, что они делят на 48, что это не 100% я, но все равно эти люди существуют. И есть такая функция, кстати, в ЖЖ, как называется, забанить. Это когда тебя вычеркивают из друзей и не позволяют тебе комментировать собственные записи.
Это ужасно.
Вы знаете, это так обижает. Вот выкинуть человека вообще из друзей, это сложно.
Смотря кто банит, это тоже важно.
Значит, эмоциональный окрас вообще существует, значит, не все равно. Но вот лично очень задевает, серьезно.
Спасибо, и, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Кто-то говорит, что сегодня ЖЖ – это такой же элитный тусовочный клуб, каким был Рунет 5 лет назад. Кто-то считает, что все происходит от одиночества. В любом случае, если кому-то помогает, слава богу. В любом случае, это некая новая форма общения. Это уникальный случай использования возможностей интернета. И для меня, например, понимание того факта, что для инвалидов, например, это чуть ли не единственная возможность полноценного общения, достаточно нажать всего лишь одну кнопку, уже оправдывает факт существования ЖЖ. Заранее приношу извинения тем, кого случайно могла задеть своими вопросами. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире журналиста, главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Екатерину Пархоменко и культуролога-психолога Оксану Орлову. Режиссер программы Наталья Гуреева. С вами этот час была Татьяна Ткачук.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какое Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.